«Банальный вопрос». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Растет ли в России число мусульман и мечетей? По словам председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, в Москве проживает 3-4 миллиона мусульман. Ну, то есть там с 90-х годов это выросло в разы, потому что тогда было число 800 тысяч мусульман. Вот там, несет ли это нам какую-то опасность? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Поговорим и разберемся вместе с вами. У нас в студии руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. Роман,
приветствую, здравствуйте. Вас.
И специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
Добрый вечер.
Я Роман Голованов. Также телефон прямого эфира, еще раз повторю, 8 800 200 ровно 9702. Разбираемся вместе с вами. Роман, вот то, что в России растет число мусульман, это, ну, как бы уже такой неоспоримый факт, потому что есть у нас и миграция из Средней Азии, к нам приезжают, ну, люди-мусульмане. Как вы думаете, есть ли в этом какая-то опасность, что это изменит наш культурный код, это вообще меняет нашу страну?
Ну, вы понимаете, дело в том, что с какой стороны посмотреть, потому что культурный код России в целом, с ее многообразием регионов, религий, культур и этносов, безусловно, ислам не изменит. И в разные моменты и религиозные лидеры, и социологи называли разные цифры количества мусульман, от где-то 15 миллионов до 20 миллионов верующих по всей России. Однако эта цифра, она скорее отражает число этнических мусульман, то есть тех людей, которые по своей национальности потенциально могут отнести себя к мусульманской вере. При этом, конечно, это недоучитывает количество тех приезжих, которые приехали вот сюда, ну, по большей части, конечно, в мегаполисы, в Москву, в Петербург, там другие большие города. И здесь они вдруг стали такими убежденными мусульманами. Это тоже один из феноменов, который не учитывается, когда говорят о том, а сколько мусульман и кто это такие. Люди, которые вот сюда приезжают, они, для них ислам и вообще вера, посещение мечети становится одним из таких вот факторов сплоченности, там дружбы с другими людьми. Это их семья здесь, вот на чужбине, куда они приезжают.
Получается, плавильный котел у нас здесь не работает, раз это все здесь сохраняется.
А вот с Россией я бы сказал, что все сложнее, чем в Западной Европе, чем в Париже, где там вот арабы там жгли эти самые машины на окраинах, и где существует гетто. Потому что в России нельзя сказать, что ислам — это чужая вера, это плоть от плоти и нашей истории, и культуры, и так далее, и литературы. И, соответственно, мы не можем сказать, что это нечто такое чуждое, что изменит наш код. И мусульмане, которые приезжают в Москву, к примеру, это прежде всего, ну кто? Это выходцы с Северного Кавказа и из Центральной Азии, как сейчас говорят. Из республик бывшего Советского Союза. Соответственно, вот кому мы можем сказать, что они чужаки? Вот я думаю, что вообще никому.
Давайте к Дмитрию Стешину обратимся. Дим, но вот ты не думаешь, что это такие мины замедленного действия, которые мы сами себе и закладываем, вот с миграцией, с ростом числа их у нас?
Ты знаешь, я вот до сих пор не составил единого мнения, потому что я видел, с одной стороны, лютые зверства, на которые способны мусульмане во имя своей веры, да?
Это что именно?
Ну, я не знаю, как на моих глазах там знакомого мальчишку взорвали 800 килограмм взрывчатки на окраине Хомса. Или там тот же Беслан. Пусть мне не доказывают, где я работал, что это был теракт без религиозного компонента. Вот. И в то же время я жил бок о бок с мусульманами и на Северном Кавказе, и на Ближнем Востоке. И гулял по Чечне, не просто гулял, с 2004 года еще там война шла, передвигался там как хотел в любую сторону на такси, ни разу не сталкивался с агрессией. Все прекрасно знали, что я русский, у меня русская фамилия, я приехал из Москвы и так далее. Вот. И я не составил для себя единого мнения. Меня единственное, что пугает, вот в новой среде, вот ума, которая образовалась из мигрантов, это идеальная среда для проповеди салафизма. потому что эти люди, у них немножко занижен статус после родины, да, они чувствуют себя, разумеется, чужаками здесь, вот, это не совсем их родная земля, да, несмотря на общие культурные связи, и когда человек в таком подвешенном состоянии, он всегда прислушивается к любой радикальной проповеди, особенно если с ним, как они умеют разговаривать, эти подъездные амиры, да, вот с такими сбитыми с толку людьми, причем они не в мечетях ведут проповедь, они ведут проповедь возле мечети, и сейчас даже никуда выходить не нужно, там половина проповеди идет через Телеграм, WhatsApp и так далее. Вот что меня пугает. И я не знаю, какое мнение по этому поводу у Русской Православной Церкви, потому что было бы неплохо, на самом деле, среди мигрантов вести хоть какую-то православную проповедь. И единственное, что могу сказать, ну вот у меня у дочки, дочка учится в православной школе, например, одна из учениц из киргизской семьи. Вот, заметьте, отдали не в общую образовательную школу, а православную.
Есть определенные такие пугающие образы, конечно, но я вот из тех как бы социологов и ученых, которые считают, что все-таки, ну, есть религиозные, именно религиозные идеи, которые ложатся в основу каких-то экстремистских акций и действий.
Но, вот давайте обратимся к президенту Центра стратегических исследований «Россия и исламский мир» Шамилю Султанову. Шамиль Загитович, вы как думаете, вот есть ли почва для проповеди среди вот таких экстремистских проповедников на современном мусульманском поле в России?
Вы знаете, я думаю, что нет. Это отсутствует.
Но, как мы видим, существуют эти экстремистские группы, что постоянно задерживают ячейки запрещенного в России ИГИЛ, и это как раз-таки берется из тех людей, которые приезжают сюда.
Слушайте, ну, меня папа в Петербурге на 5 минут опоздал на поезд, который взорвали в метро, на техноложке он как раз работает в военмехе. Вот, гражданин Киргизии с российским паспортом, приехавший гастарбайтер типичный, вот, легализовавшийся здесь. Мы же знаем прекрасно ситуацию, да?
Вы знаете, дело в том, что...
Шамиль Загитович, что ответить?
Я исхожу из того, вот моя логика заключается в следующем. Дело в том, что религиозные идеи, да, террористические или экстремистские и так далее, в России, где жизненный уровень достаточно высокий, да, он не распространяется, он здесь не может быть. Это во-первых момент. Второй момент заключается в том, что у нас нет экстремистских харизматических проповедников, которые могли бы влиять на те или иные ячейки, на те или иные...
А кто же на них тогда влияет, вот на тех, кто взрывается вот в том же поезде?
Вы знаете, на самом деле речь идет о следующем. Дело в том, что если речь идет о влиянии людей, вот, например, эти люди приезжают из Узбекистана, из Киргизии, из Таджикистана. Вот там существует влияние таких харизматических лидеров, проповедников.
То есть они уже заряженными сюда приезжают?
Они сюда приезжают заряженными. И дело в том, что вот мы, например, да, Россия, она в этом отношении никакую работу там не ведет. То есть не выявляется, хотя там соответствующие структуры безопасности.
Но вы же тоже не будете отрицать, что у всех есть WhatsApp, Одноклассники, Телеграмы, через которые эта проповедь идет сейчас?
Вы знаете, я хочу сказать, поскольку я хорошо знаю это, все эти Телеграмы, WhatsApp и так далее, они, конечно, могут в каком-то информативном, психологическом плане воздействовать. Но для того, чтобы подвигнуть человека на какой-то акт, да, террористический, экстремистский и так далее, он должен обязательно иметь живое общение с проповедником.
Шамиль Загитович, спасибо вам большое за мнение.
Ну, важное замечание, да.
Президент Центра стратегических исследований «Россия и исламский мир» Шамиль Султанов был с нами на связи. Роман, а как нам можно выявлять вот тех, кто уже приезжает сюда заряженный, чтобы они вот дальше не распространяли вот эту экстремистскую проповедь?
Я, кстати, абсолютно поддерживаю вот специалиста-исламоведа, который призывает не преувеличивать, по крайней мере, угрозу, которая исходит из мусульманской среды. И действительно, здесь нужно просто там сильно правильно разделять. Есть довольно маргинальные террористические группы, которые как-то используют религиозные идеи, и это тоже глупо отрицать, что есть такая угроза, и, безусловно, именно эта угроза, она формирует представление об исламе в целом. Потому что, вот вы знаете, поводом для вот этой беседы послужило высказывание Равиля Гайнутдина, руководителя одного из крупнейших мусульманских организаций в России, по поводу того, что мы хотим строить мечеть, у нас будет мечеть там в каждом крупном мегаполисе в России, и в том числе и в Москве. Мусульмане хотят вообще построить там 10 мечетей или, по крайней мере, исламско-культурных центров. Но это совершенно не связано вот с тем, как бы, подпольем, о котором есть вот некое вот такое представление, из которого может исходить угроза. Это же исламские организации, и правильно вот представители традиционного ислама, они заявляют, что если мы построим мечеть, если у нас будет культурный центр там, в каждом районе префектуры Москвы...
А как
Москвы,
вы думаете, когда будут строить тогда, мечети, то тогда выйдут мусульмане... такие же либеральные противники, которые выступают там против храмов в Москве с такими же пикетами, с такими же акциями?
Ну, это смотря как подать эту ситуацию. Потому что, смотрите, вот руководители вот этих исламских организаций, они же правильно говорят, у нас есть вот проекты мечети, а есть исламские просто культурные центры. Если это будет культурный центр без минарета, то я думаю, что никто не будет против, и более того, в этих центрах будут собираться
добропорядочные
граждане.
Между православным храмом и мечетью,
там не будет экстремистов.
А
вот в этом вся идея.
Храме?
Нет, и в православном храме не будет экстремистов, ну, я надеюсь. И в исламском культурном центре, который принадлежит к традиционной мусульманской организации, не будет экстремистов.
Но вот об этом мы поговорим сразу после короткой паузы.
Это совершенно очевидная вещь.
Руководитель Центра по изучению проблемы религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, я Роман Голованов. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702.
Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера. По Москве. Национальный вопрос.
Чем обернется рост числа мусульман в России? 8 800 200 ровно 9702. В студии руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин, также специальный корреспондент Дмитрий Стешин и я, Роман Голованов. Нам дозвонился Вадим из Подмосковья. Вадим, а вы сталкиваетесь с тем, что у нас растет число мигрантов и приезжих, или же нет?
Да, добрый вечер. Я советский бакинец, жена иудейка, и я долгое время, значит, существую среди, ну, живу среди гастарбайтеров, работаю, дружу с ними. Я хочу так сказать, что все эти проблемы происходят из-за отсутствия, катастрофического отсутствия иммиграционной политики в России. Потому что они здесь, конечно, должны приезжать, работать, потому что мы вымираем. Но та система, вернее, отсутствие системы, их адаптации здесь порождает вот эти, значит, катастрофические, особенно в будущем, последствия. Я хочу что сказать, что их надо здесь адаптировать, и их нужно здесь меньше, гораздо меньше, чтобы они не могли организовываться в диаспоры. А так, ради бога, и их надо приглашать здесь, образовывать жилье, все, их надо адаптировать в наше общество. А умеренный ислам – это очень даже хорошо. Вот так я думаю.
Спасибо большое, Вадим. 8 800 200 ровно 9702.
Как говорили
вот
вы во время...
слова.
Не давайте кучковаться.
Дим, вот к нам приходил на радио «Комсомольская правда» отец Дмитрий Смирнов, и он сказал, что к 2054 году русских людей в России не останется, что их вытеснят мусульмане, что с церквей уберут кресты и будут там стоять полумесяцы. Вот насколько ты считаешь, что это может свершиться?
Не, ну у нас сложная система, очень обширная, а Гумилёва они обладают большой устойчивостью. Мы не исчезнем в один миг. Я понимаю, если бы у нас было полтора грузовика.
Но он это связывает с тем, что их много в плане рождаемости, а у нас рождаемость постоянно падает.
У них тоже уже начался демографический переход. Он начался и в Китае, он начался и на Северном Кавказе. И я, если я не ошибаюсь, в этом году там устойчивый прирост раз только две республики показали: Дагестан и Кабардино-Балкария. И все, то есть в Чечне.
Ну а с приезжими, это вот он с чем имел в виду.
С приезжими, ну, разумеется, никакой миграционной политики жесткой у нас нет. Есть пока первые попытки ввести, например, набор трудовых мигрантов на территории, откуда они выезжают. До сих пор не могут допилить единую базу отпечатков пальцев для мигрантов. Я уж сколько лет я занимаюсь этой темой, каких только отговорок от ФМСников не слышал, почему они не могут сделать единую базу отпечатков пальцев и так далее. Возможно, это все связано с политикой. У меня как раз завтра выходит материал, я сравниваю российскую миграцию и европейскую. Но однозначно Россия решает свои геополитические задачи. Мы, страны, находящиеся в зоне нашего влияния в Средней Азии, мы удерживаем от превращения там в новый халифат, да, тем, что забираем оттуда избыточное трудовое население, попутно решая свои проблемы. Это неизбежно, но это надо упорядочивать.
Роман, а как здесь адаптировать тех, кого мы забираем? Вот нам сейчас позвонил Вадим, очень точные слова были, но нужен прям какой-то список рецептов, которые вот сейчас прям отправь Дмитрию Медведеву, и пусть он их реализует.
Ну, списка рецептов такого однозначно я бы сказал, что нет. И, конечно, вот отец Дмитрий Смирнов, он любит апатировать публику и создавать вот такие угрозы, и в данном случае довольно мнимые. Здесь я бы сказал, что действительно, может быть, миграционной политики нет, но есть определенная антиэкстремистская политика в религиозной сфере, противодействие вот разного рода экстремистским группам. И для этого в России есть... Вот миграционной политики жесткой нет, а антиэкстремистское законодательство жесткое, оно есть. Именно поэтому, мне кажется, что силовые структуры в целом, в общем, как-то купируют основные
нет,
угрозы, которые связаны.
Нет, это опять же уже как бы бороться с последствиями. А если перейти к тому, чтобы их не допускать, вот, ну, с причинами. А причины в том, что они приезжают, здесь предоставлены как-то сами себе, вот о том, что кучковаться им не надо давать.
Да, есть безусловно, вот разные программы, которые действуют и в других странах. Это своего рода такие центры социальной адаптации, и Русская Православная Церковь несколько лет назад только начала целый ряд вот таких проектов по адаптации мигрантов. Была принята и концепция Русской Православной Церкви по работе с мигрантами. Но такого рода центры, они, безусловно, как бы не покрывают вот все количество мигрантов, которые существуют. А потом, понимаете, оказалось, что для многих, ну, совершенно неважно изучать культуру там, или основу православия, русскую историю, или даже русский язык. Им и важна вот такая правовая поддержка. И вот такие центры правовой помощи, они стали действительно довольно популярны. Но это организуют и сами представители диаспор. Ну, вот мы проводили исследования, к примеру, в Петербурге, и там вот такие центры есть для там, таджиков, там, узбеков. Вот, свои собственные. И это действительно помогает. Но при этом я думаю, что одним из таких инструментов и адаптации, и социализации, то есть как-то включение, интеграции в общество, это, конечно, создание вот этих исламских центров. И если у православной церкви есть программа 200 храмов, то исламские организации предлагали программу 10 мечетей. В этом нет ничего плохого. Чтобы все мусульмане были на виду. Чтобы мы видели, что они также в центре общества, как и остальные верующие.
У нас на связи доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, а для чего мы возим столько трудовых мигрантов в нашу страну, вот из Средней Азии? Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», сказал, что так мы решаем геополитические задачи, чтобы не было там нового халифата. Так ли это на самом деле?
Не, ну, конечно, это и помощь Среднеазиатской республике в их стабилизации, поскольку те деньги, которые присылают гастарбайтеры домой, они очень существенны для поддержания внутренней стабильности. И это, конечно, имеет важное значение. Ну и, с другой стороны, так получается, что, по крайней мере, если верить нашим экономистам, что Россия сейчас не в состоянии производить то количество рабочей силы, которое нужно. Понятно, что вопрос спекулятивный, вопрос, наверное, имеет другие форматы регулирования, но, во всяком случае, мы имеем экономический мейнстрим, который утверждает, что без трудовых мигрантов Россия не имеет шансов выжить.
Кирилл Евгеньевич, ну вот очень много мнений приходит в WhatsApp, что именно трудовые мигранты, таджики, киргизы и обрушили нашу экономику, что выгоднее нанять их, выгоднее снизить среднюю зарплату, чем нанять кого-то там из Владимирской области, из Тверской области привезти сюда, чтобы уже за достойные деньги с нормальными условиями труда все делали. Так ли это?
Ну, это коррупционная составляющая, конечно, потому что абсолютно большинство диаспор по понятно, что нанимается за черные деньги, то есть за фактически за наличный кэш. Понятно, что те чиновники, которые нанимают, получают какой-то свой откат. То есть я не думаю, что это с рабочей силы стоит дешевле. Я думаю, что это самое, что расходы на нее, в общем, такие же, как на любую другую. Но есть коррупционная составляющая, которая позволяет и чиновнику, разрешающему, положить деньги в карман, и, собственно говоря, самой диаспоре.
Ну, понятно. На русском мужике так не заработаешь. Спасибо большое. Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш был с нами на связи. Дим, но вот неужто не понимают люди, которые вот сюда ввозят, ну, как вот как играют в стратегию? Вот у нас материал выходил на КП.ру, что как в стратегию играют, выделили вот отсюда мигрантов, привезли сюда. А что будет со страной, что произойдет, это не важно для бизнесменов.
Я думаю, никто не закладывается так надолго.
А почему?
Мне кажется, это традиционно в нашей стране. И вот как с чего начали строить из дерева, всегда строили из дерева, потому что пришла орда, спалили, быстро отстроили новое, все, дальше живем. Угу. Вот, мне кажется, с мигрантами то же самое. И мне кажется, Россия их все-таки переварит, на самом деле. Россия...
А сколько на это потребуется времени?
Вот, я бы гостя нашего спросил, а есть вот такие цифры исследования, чтобы понять, какое количество мигрантов может переварить Россия без эксцессов гражданских войн, там... притеснение коренных и так далее.
Вот. Ну, Россия-то очень разная. Например, вот Москва – это государство в государстве, поэтому пока будет работать жилищно-коммунальное хозяйство в Москве, я думаю, что и среди мигрантов не будет никаких тенденций там, к экстремизму, им просто некогда этим заниматься. Они выходят там на крыши без страховки, они чистят снег, армиями просто выходят, вот кучками, как вы говорите, но при этом не около мечети, а они как бы чистят, убирают Москву, то есть делают совершенно социально полезное дело, и при этом их социальный статус выше, чем у них на родине. То есть у них нет повода возмущаться, вот по идее. А по поводу переваривания, вот тут мне кажется, что в России такая проблема не стоит. Просто потому, что у нас очень много регионов, где они могут себя чувствовать как у себя дома. Это и вот весь Северный Кавказ, и мусульманские регионы.
Слушайте, там, Татарстан, честно скажу, я общался очень близко 2 лета со строителями из Татарстана, друзьями. Они не берут принципиально ни таджиков, ни узбеков, они их не переваривают. Может быть, мне, конечно, в друзья какие-то экстремисты попались, но они мне достаточно подробно и аргументированно объясняли, почему. Им не нравятся их отношения, они считают татар недомусульманами. Ну, в общем, я чувствую, что там вот что-то такое тлеет.
Вы затронули, вот прям в точку попали, потому что это как раз вот в тему того, вот насколько мусульмане являются угрозой. А это показывает, что нельзя делить по национальному признаку. Как только мы будем или власти, или там ученые, кто угодно, журналисты, разделять по национальному mm-hmm. признаку, вот этот мусульманин хороший, этот наш, этот не наш, то сразу все обрушится. И религиозная, и любая государственная политика, все это приведет как раз и к конфликтам, и к тому, что власти сами будут провоцировать вот эти кучки людей к каким-то экстремистским действиям.
Но внутренние столкновения в ближайшей перспективе вообще невозможны в нашей стране.
Внутренние столкновения в мусульманской среде? С мусульманами. Да. Вот я приведу вот некоторые такие интересные цифры. На Пасху и Рождество где-то вот за два дня праздников посещает разные православные храмы в Москве около 1 000 000 человек. А на Курбан-Байрам в мечети, по крайней мере, зарегистрированные, известные властям, приходит где-то 200 тысяч человек. То есть это не 3-5 миллионов, конечно, о которых говорил Равиль Гайнутдин, уважаемый руководитель Духовного управления мусульман России. Но при этом он, скорее всего, имел мусульман,
спасибо вам,
которые
большое,
вообще участвуют в деятельности.
Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества института РАН Роман Лункин был вместе с нами. Продолжим после новостей.
Национальный вопрос. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8:00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.